Российская летопись.
В эфире 86-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске «Медвежий угол. Рассказы иностранцев о России». Адвокат Анатолий Федорович Кони. Швейцарский поход Суворова. Начнем мы программу с весьма интересной темы. Поговорим о том, какой представлялась иностранным путешественникам России в XVIII-XIX веках и какие впечатления от путешествий по тогдашней Европе остались у наших соотечественников. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Один немецкий публицист еще в начале XIX века весьма верно заметил: в чужую страну едут только для того, чтобы найти подтверждение своим стереотипам. И действительно, вот что, например, британский посол в России Эдуард Финч писал в 1741 году. «Большая часть дворян – закоренелые русские, и только принуждение и сила могут помешать им возвратиться к их старинным обычаям. Нет из них ни одного, который бы не желал видеть Петербурга на дне морском, а завоеванные области пошедшими к черту, лишь бы только иметь возможность возвратиться в Москву, где вблизи своих имений они бы могли жить с большей роскошью и меньшими издержками. Они не хотят иметь никакого дела с Европою, ненавидят иноземцев, лишь бы ими воспользоваться на время войны, а потом избавиться от них. Им также противны морские путешествия, и для них легче быть сосланными в страшные места Сибири, чем служить на кораблях».
В 1829 году московский журнал «Вестник Европы» написал по поводу рассказов иностранцев о России. «Что за охота господам иностранцам ездить к нам в Россию, как будто нарочно для того, чтобы ничего в ней не видевшие, рассказывать после небылицы в лицах, частные случаи представлять в виде господствующих обычаев и причуды одного или двух человек приписывают всему высшему классу или даже всей нации». И действительно, понимание иностранцами в России сути происходящего перед их глазами было весьма ограничено, и прежде всего незнанием русского языка. Они видели Россию глазами своих соотечественников, живущих в нашей стране, либо русских аристократов, с которыми общались. А наша страсть поругать власти и всех подряд хорошо известна. Как известно и то, что эта страсть достигает порой фантастических размеров. Впрочем, мнение европейцев о тех, кто хоть как-то отличается от их понятной цивилизации, всегда было стереотипной. Например, английский историк XVIII века Эдвард Гиббон, автор истории упадка и разрушения Римской империи, видел в истории Византии некое продолжение античности, полосу исторического застоя, вполне естественно, по его мнению, завершившегося катастрофой. Сегодня историки все-таки сошлись во мнении, что Византийская империя – это особая цивилизация, отличная и от античности, и от европейского средневековья. Гиббон же пишет, что православие сыграло роковую роль в истории Византии, да и России тоже. Хотя большинство наших историков справедливо говорят, что именно православие помогло создать уникальную русскую государственность и культуру. И во многом благодаря церкви Россия стала могущественным государством. Поэтому сам собой напрашивается вывод: Гиббон – типичный представитель местечковой европейской историографии. Она складывалась всегда по одной и той же схеме идеологеме. Европейские народы – это высшая цивилизация. Есть дикари, в ряды которых европейцы записали не только негров или индейцев, но и отчасти индусов и китайцев. Но есть и враги – Византия и ее наследница России, и арабский мир. Но он актуален только по мере столкновения с ним. Я не берусь судить, чего не хватило Гиббону – то ли таланта, то ли знания первоисточников – но его история Рима сродни представлениям античных народов о земле. Например, древнегреческий философ Фалес Милетский, живший в VI веке до н.э., считал, что Земля – это плоский диск, окруженный бескрайним морем, из которого каждый вечер выходит и в которое каждое утро садятся звезды. А некоторые античные народы были уверены, что земной диск еще покоится на трех громадных китах. Гиббон от них, право, ушел не очень далеко. Теперь поговорим о том, как описывают Европу ее обычаи и нравы наши туристы. Классический пример – письма русского путешественника Николая Михайловича Карамзина. Он ездил по Старому Свету в конце 18 века, побывал в революционном Париже, в Лондоне. В британской столице Карамзин был восхищен домами, чистотой, вежливостью людей. Но в целом, говоря о своих впечатлениях о Британии и британцах, Карамзин не скрывает разочарования. «Было время, — пишет он, — когда я, почти не видав англичан, восхищался ими и воображал Англию самую приятнейшую для сердца моего землею. Мне казалось, что быть храбрым есть быть англичанином, великодушным, тоже чувствительным, тоже истинным человеком, тоже». Романы были главным основанием такого мнения. Теперь вижу англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их, но похвала моя так холодна, как и они сами. Далее Карамзин, развивая свою мысль, пишет: «Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая никаких быстрых душевных стремлений, которые потрясают электрически всю нашу физическую систему». Замысловатость англичан видна разве только в их карикатурах, шутливость в народных глупых театральных фарсах, а веселости ни в чем не вижу. Отдавая должное англичанам, Карамзин тем не менее замечает, что такие их качества, как просвещенность, великодушие, гордость, честность и надежность, являются следствием духа торговли. Строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. И в заключении Карамзин пишет: «Наконец, если бы одним словом надлежало означить народные свойства англичан, я назвал бы их угрюмыми, так как французов легкомысленными, итальянцев коварными. Видеть Англию очень приятно. Обычаи народа, успехи просвещения и всех искусств достойны примечания и занимают ум ваш. Но жить здесь для удовольствия общежития есть искать цветов на песчаной долине, в чем согласны со мной все иностранцы, с которыми удалось мне познакомиться в Лондоне, и говорить о том. Я и в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но и выйду, без сожаления». Позднее Герцен, который много лет жил в Лондоне, а следовательно знавший до тонкости Британию и ее обывателей, напишет: «Англичанину кажется неделикатным переходить некоторые пределы, касаться некоторых вопросов, и он, до педантизма строгий чтитель приличий, покоряется их условным законам. Все англичане стремятся прежде всего показать себя консерваторами. Все двигаются спиной вперед и не хотят сознаться, что идут по новой и неразработанной почве». В мысли островитянина есть всегда что-то ограниченное. Она определенно, положительно тверда, но вместе с тем видны берега, видны пределы. Герцен называл Англию европейским Китаем. Литератор Анненков, вспоминая о последних годах жизни критика Белинского, скажет: «Насколько Белинский становился снисходительнее русскому миру, настолько строже и взыскательнее относился он к заграничному. С ним случилось то, что потом не раз повторялось со многими из наших рьяных западников, когда они делались туристами. Они чувствовали себя как бы обманутыми Европой». Позднее публицист эмиграции Иван Солоневич напишет о наших старых путешественниках в Европу: «Русские денежки текли во всякие Карлсбады и Мариенбады, построенные в основном за наш счет. И еще за счет наших собственных курортов. Немцы смотрят и искренне умиляются. Вот это был клиент». Но русская послереволюционная эмиграция, очутившись в Европе не на положении богатых туристов, а на положении бедных искателей труда, может быть, и незаметно для себя, категорически пересмотрела все те побосенки о стране святых чудес, которыми питалась вся русская интеллигенция. Наше старое барство, ездившее в Германию, имея в кармане золотые рубли и в головах немецкую бумажную философию, в Западной Европе не поняло ровным счетом ничего. А именно русское барство, включая сюда и Тургенева, и Чаадаева, и Плеханова, и прочих, сформулировало наши взгляды на страну святых чудес. Европу поняли мы, русская эмиграция времен Советской революции. Ибо мы прибыли сюда и без денег, и без философии. В сентябре 1927 года в Ленинграде скончался Анатолий Федорович Кони, выдающийся дореволюционный юрист, профессор, судебный оратор. А стал он известен всей России благодаря делу Веры Засулич, покушавшейся в 1878 году на убийство петербургского градоначальника Трепова. Она его тяжело ранила из револьвера.
Засулич якобы мстила. Трепов приказал выпороть народника Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. А это было нарушением закона о запрете телесных наказаний. Трепов хорошо был известен в Петербурге, причем не с лучшей стороны. Поэтому в обществе к террористке относились с сочувствием. Кстати, в те годы ходили слухи, что градоначальник – побочный сын одного из Романовых. Кони был председателем суда. Власти потребовали от него гарантии, что Засулич будет признана присяжными виновной. Но Анатолий Федорович таких гарантий не дал и правильно сделал. По закону Засулич полагалось от 15 до 20 лет тюремного заключения. Но суд присяжных вынес решение, что она невиновна. Ее освободили в зале суда. Публика рукоплескала, в воздухе пахло общегосударственным скандалом. Правда, на следующий день приговор был опротестован, но Засулич уже и след простыл. Друзья переправили ее за границу.
Несколько мыслей. Вряд ли Трепов и его жестокий приказ заслуживают оправдания. Но не стрелять же в него из-за этого без суда и следствия. И тут дело вовсе не в Засулич и не в выпоротом народнике. Тут глубже. Россия бурлила. Отменено крепостное право, в стране шли масштабные реформы, введен суд присяжных. Я бы даже сказал, суд безответственных присяжных. В умах многих россиян шел масштабный сдвиг в сознании. Люди умные понимали, главное не наломать дров, чтобы реформы не превратились в погромы, а чувство свободы не воспринималось как вседозволенность. Но были и другие люди, умные, но, так сказать, с фантазиями. В частности, Герцен, разбуженный декабристами и призывавший из-за границы народовольцев на борьбу против властей. Причем ведь Герцен вовсе не думал, что конечным итогом этой борьбы станет диктатура пролетариата. Он вообще был человек прекраснодушный, желал России благоденствия, создания на месте империи и республики всеобщего счастья. А фантазировать ему помогали даже Ротшильды. Как известно, Герцен был незаконно рожденным сыном родовитого и богатого дворянина Ивана Алексеевича Яковлева. Отец не мог дать сыну свое имя, зато щедро поделился с ним состоянием. У Герцена было много денег, но в России на них был наложен арест. А Ротшильды помогли ему возвратить капитал. И эти деньги, кровно заработанные крепостными, пошли на герценовские революционные затеи. Герцен даже свой лондонский особняк Орсет-хаус называл Орсетовкой. Дескать, он все равно остается сердцем в России, в поместье, окруженный дорогим барским уютом и безропотными крепостными. Карась-идеалист сидел в Лондоне, умилялся от своего высокого предназначения, а в это время в России его последователи, уже фигурально выражаясь, готовились снаряжать бомбы.
А Кони оказался после дела Засулич в опале. Блестящий юрист и оратор, человек честный, либеральный, желавший России только добра. Даже спустя много-много лет, когда его кандидатуру рассматривали на должность профессора военно-юридической академии, многие тут же вспомнили о деле Засулич. Впрочем, позднее председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин предлагал Коне стать министром юстиции. Долго уговаривал, но Анатолий Федорович категорически отказался.
После октября 1917 года он остался без работы и средств к существованию. Продавал за бесценок книги из своей огромной библиотеки, которую собирал всю жизнь. Потом пришлось просить помощь у Луначарского, тогдашнего народного комиссара просвещения. Помог. Кони стал читать лекции в Петроградском университете, получать усиленный продовольственный паёк. Кроме того, он консультировал наркомюст, написал комментарий к Первому уголовному кодексу РСФСР. Впрочем, лояльность и служба новым властям не всегда спасала. Осенью 1919 года в квартиру Анатолия Федоровича пришли с обыском. Часть имущества изъяли, а 75-летнего старика припроводили в Петроградскую ЧК. Правда, на следующий день освободили, извинились. Ошибочка вышла, дескать, с кем не бывает. Служба такая и прочее, прочее, прочее. Однако изъятое имущество вернуть так и не удалось, хотя он долго и вел на сей счет переписку со всякими учреждениями. Да, видно, плохо Анатолий Федорович консультировал новые судебные власти и следственные органы. Или просто ученики пошли дальше учителя? Он в свое время помогал оправдывать терроризм, а ведь именно благодаря таким помощникам и сочувствующей публике и появились позднее такие кровавые понятия, как революционное правосудие и революционный террор. 21 сентября 1799 года начался швейцарский поход русских войск под командованием Суворова.
В сущности, этот поход стал следствием предательства Венского двора. С одной стороны, они хотели, чтобы русские ушли из Италии, оставив австрийцам плоды своих побед над французами. С другой стороны, они бросили в Швейцарии на произвол судьбы русский корпус Римского-Корсакова. Австрийцы фактически обрекли Суворова на позор, поражение и даже плен. Но они плохо знали нашего полководца. Во время швейцарского похода, пожалуй, никто, кроме русских солдат и их вождя, не верил в успех. Французов было намного больше. Они постоянно пытались окружить нашу армию.
Суворов собрал военный совет. Причем, как вспоминает, он оделся в полную фельдмаршальскую форму, что делал редко, в основном во время визитов к коронованным особам. Он встретил своих генералов поклоном, закрыл глаза, как бы собираясь с мыслями, и потом с огнем во взоре, с одушевленным лицом стал говорить сильно, энергично, даже торжественно. Он будто преобразился, никто никогда не видал его в таком настроении. Суворов, не сдерживая своего негодования, припомнил все затруднения в ходе итальянской кампании, какие постоянно имел от австрийского командования. Говорил, что русские удалены из Италии, чтобы не мешали австрийским захватам, что преждевременный выход из Швейцарии войск эрцгерцога Карла был верхом вероломства. Из-за этого римский Корсаков был разбит. Потом Суворов продолжал. Сухарей у людей очень мало, зарядов и патронов и того меньше. Помощи ждать неоткуда, надежда только на Бога, да на величайшее самоотвержение войск вами предводимых. Только в этом и спасение. И в заключении Суворов сказал своим подчиненным с возрастающим волнением. «Спасите честь России и ее государя, спасите его сына». С этими словами он в слезах бросился к ногам великого князя Константина Павловича, который участвовал в походе. Впечатление было потрясающее. Это был не тот Суворов, которого все привыкли видеть в бою, на походе, в лагере, то грозного, то шутливого и причудливого, но всегда смотревшего вперед с полной уверенностью в успех и не допускавшего мысли о неудаче, тем паче поражении. Едва ли кто видел прежде на глазах его слезы. Никому не приводилось в прежние годы замечать на его лице такую тревогу и волнение. Все присутствующие инстинктивно двинулись вперед, чтобы поднять Суворова от ног великого князя. Но Константин Павлович, сам потрясенный до глубины души, уже поднял фельдмаршала на ноги и весь в слезах, обнимал его и покрывал поцелуями. И все, как бы по заранее принятому соглашению, постановили «Будем прорываться и прорвемся, несмотря ни на что».
Суворов выбрал кратчайший, хотя и наиболее тяжелый путь через перевал Сен-Готард. Но русский штык, по выражению Суворова, прорвался сквозь Альпы. Причем Суворов вывел из окружения более 3/4 войска от общего числа начавших швейцарский поход и нанес французам потери в четверо превышающие собственные. Это при том, что французская армия была вдвое больше русской. Недаром Андре Массена, впоследствии наполеоновский маршал, с завистью сказал: «Я отдал бы все свои победы за один швейцарский поход Суворова».
Полководец за итальянские и швейцарские походы был возведен сардинским королем Карлом Эммануилом IV в княжеское достоинство с титулом «кузен короля». Карл Эммануил не забыл даже и о непременном камердинере Суворова Прошке, Прохоре Дубасове. Прислал ему 2 медали в пакете, на котором было написано «Господину Прошке, камердинеру его сиятельства князя Суворова». На медалях было выбито «За сбережение Суворова». Этот легендарный камердинер Прошка, вечно пьяный, иногда даже грубил своему барину. Но Суворов прощал ему все и подшучивал над ним, так как однажды Прохор спас ему жизнь. По случаю присланных сардинским королем медалей его камердинеру Суворов развеселился и сказал адъютанту: «Как? Его сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку? Садись и пиши церемониал завтрашнему возложению 2 медалей на грудь Прошки». Адъютант сел и стал писать. Первый пункт: «Прошке быть завтра в трезвом виде». Суворов удивился. «Что значит это? Я отроду не видывал его пьяным». Адъютант возразил: «Я не виноват, если не видывал его трезвым». В таких беседах был составлен регламент из 5 пунктов, один из которых гласил, что по окончании церемонии Прошка должен поцеловать руку своему барину. Суворов, однако, настоял, чтобы Прошка поцеловал руку уполномоченному сардинского короля Габету. На следующий день регламент был исполнен почти в точности. Но если нарушения по первому пункту не вызвали нареканий у присутствующих, то когда дело дошло до целования руки Габету, вышла заминка. Габет всячески отказывался, Суворов настаивал. Кончилось все тем, что Суворов с Прошкой стали гоняться за Габетом, и все трое чуть не завалились в какую-то яму. За обедом в этот день Прошка не прислуживал, а стоял в отдалении в праздничном бархатном камзоле. Такую смесь серьезных дел с шутовством Суворов называл своей рекреацией.
А от Павла I Суворов получил звание генералиссимуса. Император также приказал воздвигнуть полководцу памятник в Санкт-Петербурге. Павел писал Суворову: «Побеждая повсюду и во всю жизнь нашу врагов Отечества, не доставало вам одного рода славы – преодолеть и самую природу. Но вы и над нею одержали ныне верх, награждая вас по мере признательности моей и ставя на высшей степень чести и геройству представленной, уверен, что возвожу на онный знаменитейший полководца сего и других веков».
Любопытная деталь, возвращаясь к нашему сегодняшнему разговору о том, как воспринимали в Европе русских и Россию. Когда Суворов бил французов в Италии, вся Европа с удивлением взирала на подвиги горстки русских воинов и рукоплескала. Конечно, кроме революционной Франции. Английская пресса пестрела карикатурами на французов и на русских. Как доподлинно выглядит Суворов, британские художники тогда не знали. Интернета-то еще не было. Но почти все поголовно изображали нашего гениального полководца в образе низенького мордастого дикаря со зверским выражением лица, нанизывающим на какую-то немыслимую саблю сразу с 10 французов. Хотя, надо заметить, худощавый Суворов, как это многим не покажется странным, имел рост выше среднего для своего времени. На Наполеона тоже рисовали карикатуры. Он выглядел комично и малопривлекательно, но при этом имел вполне себе европейский вид. Потому что Бонапарт, конечно, enfant terrible, но все-таки он свой, европейский сукин сын. А русские – это другое. Это опасные варвары. О них еще битый русскими прусский король Фридрих II говорил: «Я хотел бы даже не знать, что они населяют наше полушарие». Существует легенда. Когда Суворова спросили, какую медаль надо выбить в честь швейцарского похода, полководец, памятуя о коварстве и предательстве австрийцев, предложил: с одной стороны, российский орел и слова «С нами Бог», а с другой – герб Габсбургов и слова «Бог с ними». Швейцарский поход стал вершиной военного гения Суворова. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».